говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве 20 человек стали жертвами морозов. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену. На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 44 человека. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались 7 человек, свыше 20 госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепло- и энергоснабжения. В Челябинске без света остались 7 тысяч жителей. Воронежские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В приморском поселке Сибирцево из-за неполадок в котельной тепло не поступает в жилые дома в нужном объеме. А в подмосковном поселке Томильно уже второй день несколько домов остаются без теплоснабжения. Из Подмосковья передает наш корреспондент Вера Володина.
Очередная авария, прорыв трубы теплотрассы не позволила восстановить прошедшей ночью теплоснабжение поселка Томилино, как планировалось. На место разрыва вызывали экскаватор. К утру, по сообщению спасательных служб, система была восстановлена на 75%. Всю ночь спасатели обогревали подъезды этих домов, спасая стояки. Для этих целей привезли 300 дизельных горелок, установив их практически на каждой лестничной площадке. Люди обогревали квартиры, включая газовые плиты. Электрическими нагревателями пользовались не все из-за того, что на электросети была повышенная нагрузка, и это снабжение время от времени выключалось. Все это продолжается в поселке с вечера 18 января, когда на котельной вертолетного завода имени Милля, который обслуживал эти 43 дома поселка, прорвался водовод. В 9 особо проблемных жилых домах установили тепловые пушки для обогрева подъездов. По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в результате аварии без тепла осталось почти 1000 квартир в 43 домах. По факту аварии в поселке Томилино Люберецкого района возбуждено уголовное дело. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Топлива в «Уралах» достаточно, чтобы люди могли греться. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из Петропавловска-Камчатского на помощь дальнобойщикам отправилась группа спасателей. Они планируют прибыть в поселок Надежды, где развернут базовый лагерь, и оттуда на снегоходах с грузом продовольствия направятся к колонне. Во Владивостоке сегодня прошли похороны погибших при пожаре в городском офисном центре. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
Гибель молодых девушек и женщин без преувеличения стала трагедией для всего города. На работе, на улице, в транспорте, дома, повсюду разговоры об этом. Это общая боль, и все понимают, вина тоже общая. Тысячи людей были свидетелями трагедии. Сегодня с утра во всем крае приспущены флаги. Отменены все развлекательные мероприятия. Автомобили ездят с включенными фарами. На многих повязаны черные траурные ленточки. Проезжая мимо места трагедии, водители сигналят, как бы прощаясь с ушедшими. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Добавлю, трагедия произошла 16 января. По официальным данным, погибли 9 человек, 18 получили ожоги и ранения.
Радио Свобода. Новости.
На северо-востоке Венгрии в результате крушения словацкого военного самолета погибли 44 человека, один уцелел. Самолет Ан-24 российского производства должен был доставить из Косово в Словакию словацких военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии НАТО. Причины катастрофы пока неизвестны. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. 15 уцелевших пассажиров доставлены в близлежащую больницу в критическом состоянии. В Австралии по запросу властей Хорватии арестован бывший сербский офицер Драган Васильковович. Он обвиняется в убийствах и пытках во время войны в Хорватии в 90-х годах. А бывший генерал Ратко Младич скрывается в Сербии. В этом ему помогают сербские военные, утверждает главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Заявление прозвучало на встрече Дель Понте с руководителями Европейского союза в Брюсселе, говорит Оле Рен, член Европейской комиссии, ведущий вопросами расширения ЕС.
Если в ближайшее время мы не увидим, что Белград активно стремится к полномасштабному сотрудничеству с трибуналом, это, безусловно, будет иметь самые негативные последствия для переговоров между Евросоюзом и Сербией об ее ассоциативном членстве в ЕС.
Это был член Еврокомиссии Оли Рен. В Азербайджане сегодня отмечают 16-ю годовщину ввода советских войск в Баку. которая повлекла за собой массовую гибель мирных жителей. Рассказывает наш корреспондент Йылчин Таироглу.
Десятки тысяч граждан Азербайджана с раннего утра направляются в аллею шахидов почтить память жертв трагедии 20 января 1990 года. 16 лет назад, в ночь 19 на 20 января, подразделения бывшей советской армии вошли в Баку, где проходили митинги с требованием отставки коммунистического руководства страны. В результате карательной операции погиб 131 мирный житель, включая женщин, стариков и детей. Сотни людей были ранены и арестованы. Очередная годовщина январской трагедии по традиции отмечается в атмосфере национального траура. Все местные телеканалы демонстрируют программы, посвященные этому дню, и транслируют церемонию прохождения людей через аллею шахидов. Президент страны Ильхам Алиев посетил аллею шахидов. Руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Баку, выразили соболезнования главе азербайджанского государства. В 12 часов по местному времени память жертв январской трагедии по всей стране была почтена минутой молчания. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Американский беспилотный космический аппарат стартовал к Плутону, самой далекой от Земли планете Солнечной системы. Скорость корабля 58 тысяч километров в час, расстояние до Плутона 5 миллиардов километров. Ожидается, что исследовательский аппарат достигнет планеты через 9 лет. Напомним главные новости к этому часу. В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались 7 человек, свыше 20 госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепла и энергоснабжения. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 44 человека. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Известный французский философ Мишель Фуко одну из своих книг посвятил восприятию феномена безумия в европейской культуре с конца Средневековья и до начала XIX века. Безумие как мифологему стали обсуждать с появлением работ Ницше, но еще раньше были безумцы Гофмана и Шекспира, Паскаля и Мольера. Современные психоаналитики говорят, что с какой бы проблемой к ним ни обращался пациент, рано или поздно он признается в том, что, кажется, сходит с ума. Или что с ума сошел окружающий мир. Тему безумия, тайного и явного, сегодня обсуждают члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Давайте сначала послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос, кажется ли вам иногда, что вы сходите с ума, или что сошел с ума окружающий вас мир.
Да постоянно, на самом деле. Ну, не знаю, просто мир такой. Может, от того, что свои тараканы в своей голове.
Да нет, наверное. Круг общения очень узкий. Глобальное бывает, да.
То, что я скажу, с ума нет. А то, что окружающий мир, так. Иногда бывает. Войны, катаклизмы всякие. Ну, остальное. Ну, разве не народ не сходит с ума вокруг? Ну, смотри, все бегают, что-то суетятся. Войны то же самое. Всякие перевороты, то есть. Ну, это ненормально, на самом деле.
Нет, потому что сходить с ума, это значит, был ум, а потом с него... Все происходит, как происходит. Я думаю, что были периоды в нашей истории, человеческой я имею в виду, когда казалось, что, ну, вообще конец, можно назвать даже слово похуже. Если я буду думать иначе, то действительно можно предположить, что мир сошел с ума. Но это не так.
Наверное, кажется. И мир сходит с ума, и я схожу с ума. Ощущение от всей этой толпы, от пробок в Москве, от всего этого, от того, что очень много всего, я думаю, это ненормально. Уехать отсюда куда-нибудь. Ну, это было бы для меня нормально.
Да. Внутренний мир мой так подсказывает. В каких-то определенных ситуациях. Ну, может быть, там плохое настроение, еще что-то. И в окружающей кажется, что вот, что-то не очень.
Это состояние, на самом деле, перманентное, вот лично у меня. Смотрите, все вот бегают взад-вперед с дикими выпученными глазами. Если ты остановился, думаешь, что ты идиот. Если наоборот, они думают про тебя.
Окружающий мир сошел с ума. Метро еду, слежу за людьми, просто я люблю людей. Поэтому я смотрю всегда их глаза уставшие и безумные, бездонные глаза. Хотя бы человек сидит очень симпатичный, красивый, а я знаю, что это какое-то переживание в душе. Но от этого переживания люди сходят с ума.
Да я бы так не сказал.
Сигнал нет, причин не вижу. Для беспокойства, что что-то не так.
Нет, не бывает. Ну, потому что понятие сумасшедший и не сумасшедший относительно. И все, что происходит в мире, в принципе, нормально. Так должно происходить.
Думаю, крайне редко случается такое. Когда что-то не получается, когда кажется, что рушится все вокруг. На следующий день, как правило, все проходит.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И я сразу попрошу моих гостей прокомментировать услышанное. Что произошло? Михаил столкнулся с людьми с разного типа психикой, с людьми с устойчивой психикой и не очень? Или ответы «да» и «нет» в данном случае связаны с чем-то другим? Павел?
Мне кажется, что эти ответы связаны, в частности, с тем, насколько люди чувствительны к своей собственной психике или нет. И мне показалось, что более молодые отвечавшие, они были несколько более откровенны и чувствительны, вероятно, недавно пережив очередной трудный возраст для каждого человека подростковый. Люди же больше, более старшего поколения, особенно последний мужчина, предъявил нам железобетонные защиты, которые, да, иногда позволяют человеку перестать ощущать самого себя.
Спасибо, Павел. Виктория?
Ну, мне кажется, вопросы вообще строились в неком таком сравнивании личность и социум, я и другой, другие. Мы все время как бы пытаемся найти свое место в этом мире, в этом социуме и по отношению к другим. И, безусловно, тема, мне кажется, очень актуальна. И, в общем-то, опрос отражает те перемены, которые произошли в нашей жизни. Социум был один, одни ценности, жесткая мораль, нравственность, плохо и хорошо, все было достаточно жестко ограничено тоталитарным таким обществом. Сейчас мир меняется, идеалы, много выборов, вариантов, возможностей. И, безусловно, так, ощущение, как быть в этом мире, оно вызывает, возможно, больше тревоги. Мне здесь бы хотелось привести притчу из романа Паула Коэльо «Вероника решает умереть» про одно прекрасное царство-государство, где были очень хорошие правители, король и королева, которые издавали умные, правильные законы. Их люди, население понимали, и очень хорошо развивалось государство, в нем царил мир и покой. И вот зловредный колдун-волшебник из соседнего государства позавидовал такому вот идеальному обществу и подбросил в колодец, из которого пило все население, яд, и население сошло с ума. А король и королева пили из колодца, который находился во дворце. И они продолжали издавать свои замечательные правильные законы, но, увы, люди их не понимали. В стране воцарился тревога, кошмар, бунт. Что же делать? Что же делать? Думали король и королева. И тогда мудрая женщина подметила, что народ-то пьет из одного колодца, а мы пьем из другого. Пойдем и выпьем из общего колодца. Король и королева выпили из общего колодца, и тоже, как все сошли с ума. Они издавали сумасшедшие законы, но, тем не менее, сумасшедшие люди их понимали, становилось сумасшедшее общество, но в нем не было напряжения, все опять жили в мире и согласии. Вот, наверное, один из вопросов, который поднимается и в этой легенде.
Спасибо, Виктория. Вот еще письмо с нашего сайта, Сергей из Томска, автор этого письма. Он пишет: «Мир не сходит с ума, просто наступает кризис развития. Познано и сделано то, что максимально возможно на сегодняшний день. Разочарование больших масс в реальной жизни из-за отсутствия перспектив, расслоение общества по доходам, приоритет цинизма, силы и наглости, а на этом фоне безысходность и цепляние за соломинку». Павел, не слишком ли мрачно то, о чем пишет Сергей? И почему, на ваш взгляд, на взгляд психоаналитика, тот же самый мир иные люди воспринимают совсем иначе?
Я думаю, что напрасно бронить сегодняшний мир. Примеров чувствительности людей к тайному безумию, которое живет во всех нас, можно найти и в другие эпохи. Есть строки Вийона о том, что он от жажды умирает над ручьем, смеюсь сквозь слезы, тружусь, играя, куда бы ни пришел, везде мой дом, и чужбина мне страна моя родная. Есть аналогичные стихи у Петрарки, есть строки и у Джона Донна. То бишь, давно уже философы подметили, например, Лауш-Фуко, о том, что мы сами по отношению к себе бываем иногда столь же другими людьми, как другие люди по отношению к нам. И причиной этого является вовсе не окружающий мир и не фаза его развития, но удел человеческий, который состоит в том, что целый первый год жизни мы проводим без речи, мы проводим в странном, непонятном для нас мире, где мы только видим, чувствуем, нюхаем, ощущаем, но не понимаем слов, не понимаем смысла происходящего. И,
вы хотите сказать, что начало безумия там?
Конечно же. И оно особенно безумно, если те, кто заботится о нас в этот первый год, заботятся безумно. Или если это безумие несколько меньше, если эта забота не слишком безумна. Поэтому знаменитый психоаналитик Рене Спиц сказал знаменитую фразу: «Социальное значение первого года жизни невозможно переоценить. Оно рождается там».
Спасибо, Павел, Виктория.
Ну, я лишь продолжу, безусловно, поясню, может быть, как человек, работающий совсем с маленькими детьми, с младенцами, матерями, что еще другой психоаналитик Винникотт говорил о том, что мать должна быть достаточно хорошей, не слишком, то есть идеальной, и, безусловно, не безразличной, депрессивной, и мать, которая поймет тревоги ребенка, тот ужас, который его охватывает, ведь он перешел из состояния полного комфорта, да, внутри живота, где все решалось через кормление пуповины, успокаивалось, потому что успокаивалась мама, и вдруг в тот мир, где масса запахов, звуков, холод и прочее, пища, которая попадает, весь тот ужас, который нужно понять, собрать, интегрировать. И как мама создает этот вот барьер защитный, как она понимает, почему крикнул ребенок. Или она, наоборот, в тревоге, она также начинает плакать вместе с ним, и в течение 2-3 месяцев никак не может и года адаптироваться, либо она наоборот, и не слышит, и не видит, он плачет, потому что ему голодно, а она его теплее кутает и прочее. То есть мама должна быть достаточно соответствовать ожиданиям и понимать. То есть вот этот язык понимания, он устанавливается как раз очень-очень рано. И истоки сумасшествия как раз вот это вот непонимание, что тебя не понимают, не чувствуют. То есть это не какая-то генетика, на наш взгляд, это именно тот ранний контакт, понимание и поддержки.
Спасибо, Виктория. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, почему нам порой кажется, что мы сходим с ума, сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. И мы открываем телефон в студии для связи с вами. Его номер 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, звоните нам со стационарных, не с мобильных телефонов. «Иногда мне кажется, что и я схожу с ума, и мир тоже, одновременно», пишет на сайт Катя из Праги, не пояснив, правда, почему ей так кажется. Но вот цитата еще из одного письма. «Моя голова скоро взорвется от количества мыслей в ней. Я думаю каждую секунду, я анализирую, обсуждаю, пытаюсь понять себя, разговариваю. Такой тихий разговор с собой, потому что больше не с кем. Я ненавижу своих подруг, знакомых и родителей. От меня все что-то хотят. А я хочу, чтобы меня оставили в покое и дали мне сходить с ума дальше». Виктория, насколько типичны переживания автора этого письма? И, может быть, такой странный вопрос, чем это лечится?
Но переживание вполне обычное, нормальное для личности, которая развивается. Мы вообще, психоаналитики, считаем, что право личности на развитие – это основное право. Это так мы и создаемся как мы, да, как личности. И поэтому вопрос, что я есть в этом мире, как я с ним взаимодействую, что я хочу от него, что от меня хотят, что мне нравится, что мне не нравится – это вполне нормальные вопросы. Другой вопрос – почему один человек способен переработать, поработать, спросить, поинтересоваться, то есть то, что как раз опереться на других. А другой все больше и больше замыкается, уходит в себя и отвергает подруг, знакомых, родителей, и таким образом отрывает, обрывает вот эти контакты и опоры. И здесь, возможно, как раз все кроется в более ранних взаимоотношениях, что не получил человек такого опыта поддержки, опоры и понимания. И в момент кризиса такие первые вопросы, как правило, возникают в подростковом кризисе. Это вполне нормальные вопросы. Человек пытается оторваться от навязанных каких-то идеалов, которые ему как-то их обучали, там, родители, в школе и так далее, именно найти что-то свое. И поэтому он задает, он борется, он не такой, как другие, этот момент первого осознания своей разности, может быть, безумия, ненормальности. Он пытается найти свои нормы, свои представления.
Спасибо, Виктория. Я чуть позже попрошу вас все-таки ответить на вопрос, как вы работаете с такими ситуациями. Но у нас два звонка. Ольга Васильевна из Клина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я считаю, что окружающий мир, безусловно, безумен, поскольку навязывается нам агрессивно, весьма человеку противоестественные ценности навязываются и потребности, заставляя его безоглядно накоплять и потреблять. При этом забывается, что человеку надо совсем немного в физическом плане, а остальное – простор его духовной жизни. А он зависит только от него самого, а не от окружающего мира. Лично я никогда не чувствую себя безумной. И вот что у меня, так сказать, личный какой опыт. Стараюсь выделять время для безмолвного уединения, чтения мудрых книг, в частности Толстого, Чехова. Изучаю психологию, нахожу радость в солнечном луче, в лесу, в игре собаки, в улыбке. Телевизор всегда выключен. И такая маленькая ремарка, полностью игнорирую учение Фрейда, которое, считаю, уводит людей с психологическими проблемами с истинного пути. И жалею, что вы не приглашаете других психологов, а только психоаналитиков. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Ольга Васильевна. Но у нас на каждой программе разные эксперты, и бывают и психологи в эфире, и часто посмотрите наш сайт, если вы пользуетесь интернетом, а он у вас не в таком же запрете находится, как телевизор. Мы примем еще звонок. Владимир из Воронежа. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы поделиться вот таким наблюдением относительно общественного сознания и помешательства. Вот, скажем, в 87-м, ну, скажем, до 93-го года, то, что происходило с нашим советским общественным сознанием, было похоже на истерику его. А оплеуха 93-го года, расстрел парламента, как раз ее и прекратила. Вот такая вот, как мне кажется, вполне аналогия с индивидуальным.
Спасибо, Петербург. Сергей, еще один звонок, потом попрошу гостей
добрый
прокомментировать.
День,
здравствуйте.
Вот очень характерный предыдущий слушатель сказал такую интересную вещь. Вот расстрел парламента. Вот я не считаю, что, так сказать, мир как-то с ума сошел вокруг. Но меня вот беспокоят такие вещи, как потеря памяти у людей. Или какие-то вот эти вот псевдореминисценции. Вот этот расстрелянный парламент, вот хоть кто-то там волосок с головы упал у кого-то. У них только морды сейчас стали шире и больше дачи. А вот насчет вот этой потери памяти, вот сейчас же такие, все ездили на юг. А вот на юг я сам работал, просто там, вот, на юг ездил, ну, дай бог, так сказать, повторно, это 5-10% приезжало. Остальные просто один раз в жизни туда ехали, а потом всю жизнь рассказывали. Потом вот эта потеря вкладов, все люди потеряли вклады. Ну, вклады-то имели очень мало людей. Вот, большая часть, они не имела никаких сберкнижек. Вот я имел сберкнижку, у меня просто на нее деньги с работы перечислялись, и все. Никаких вкладов не было ни у кого массовым. Вот такие вот вещи. Вот это, как вот гости вот студии это могут назвать, вот эти явления, вот, потери памяти массовой.
Спасибо, Сергей, за звонок. Но вот для меня, как для ведущей, любопытно, что люди все-таки стремятся больше говорить о том, что происходит с миром, чем говорить о том, что происходит с ними самими. Однако я вот адресую вам ряд звонков. Павел, прошу.
Да, действительно, люди предпочитают говорить о внешнем мире. Это, конечно, вопросы социологические. Я с последним радиослушателем как гражданин согласен, хотя я не социолог по специальности своей, но как психоаналитик должен сказать, что ко мне часто приходят люди с жалобами именно на внешний мир, да только с ними и приходят, жалуясь на то, что их преследуют муж, жена, дети, президент Путин или жидомасонский заговор, это, конечно, гораздо реже. В общем, их что-то преследует. И приходит довольно долгое время, прежде чем удается разговориться с человеком о том, что же на самом деле преследует его и что является причиной его неблагополучия и того тайного безумия, о котором мы сегодня говорим. И это тайное безумие, оказывается, истоками своими имеет всегда, увы, такую прозаическую вещь, как наше собственное тело, как возбуждение, которое в нем возникает. Наше тело, на которое нельзя ни заткнуть уши, ни закрыть глаза, то самое тело, которое игнорируется во всех тех самых других психологиях, кроме психоанализа, нам наша слушательница рекомендовала другие виды психологии. И тело, с возбуждениями которого справиться нужно было научиться в раннем детстве и научиться потом справляться с помощью слов. Но теперь только психоаналитика для многих может помочь научиться справляться с этими возбуждениями, найдя правильные слова, выражающие телесные возбуждения, то бишь чувства.
Спасибо, Павел. И Виктория, вот я хочу вас спросить. Павел мне до программы сказал, что практически с чем бы ни приходил пациент к психоаналитику, рано или поздно в процессе работы он признается, что ему кажется, что он сходит с ума. У вас такой же опыт?
Ну, дело в том, что, как я уже говорила, речь идет о том, что как, в конце концов он начинает сталкиваться с конфликтом своих собственных желаний и внешних социальных требований. Ну, Фрейд говорил, что мы родились в соответствии с тем, чтобы жить с принципом удовольствия, и, увы, вынуждены жить в соответствии с принципом реальности, который нам, в общем-то, диктует социум и наша необходимость интегрироваться и жить в нем. Поэтому, когда, наконец, как Павел говорил, тело, но я еще и говорю, хотела бы добавить, что такое вот отключение от возможности быть в контакте, слушать свое тело, приходит к тому, что отключается человек от вообще понимания себя. То есть вот есть правила, вот одни психологи так говорят, надо расслабляться, диктуют нам, значит, медиа вот так вот чувствовать и делать, и поэтому действительно кажутся какие-то реминисценции, потому что сегодня общество обсуждает в таком вот контексте, и вот возникает вот такая идея, что парламент расстрелян, завтра будут говорить другое, и будет постепенно люди подключаться к этому. Вопрос, как раз последний радиослушатель сказал, очень важно, возможно, все-таки слышать себя, вернуться к себе, и тогда только вот такому навязанному авторитарному внешнему, да, мы можем противостоять, то есть умение быть в аутентичном в таком взаимоотношении с самим собой.
Спасибо, Виктория. Mm-hmm. Павел, вот буквально пару слов еще скажите, чтобы нас правильно понимали радиослушатели. Когда вы говорите об умении слышать свое тело и о проблемах, которые наше тело для нас создает, вы ведь имеете в виду не только секс?
Разумеется, нет.
Потому что нас обвинят в том, что мы всю передачу перевернули как бы в сексуальный уклон.
Я имею в виду тело как таковое, биение сердца, дыхательные движения, наши мышцы. Все это постоянно вызывает возбуждение, которое накапливается в нас и которое мы ощущаем, если не можем его выразить словами в качестве как тревога. Ну, в число этих ощущений, разумеется, входят и сексуальные, но они не являются единственными. Что же касается последнего радиослушателя, с которым я согласился в плане социальном, и который спрашивает меня, почему люди так идеализируют прошлое всегда и так недооценивают настоящее, я ему скажу, что эталоном, тайным эталоном психического состояния, психического блаженства для каждого человека является то, о чем Виктория Анатольевна говорила, внутриутробное существование, то бишь существование, когда жизнь обеспечивалась автоматически на пуповине. Это тайная память и порождает мечты об утерянном рае, который проецируется, ну, разумеется, не на внутриутробную жизнь, которую люди помнят смутно, но на какое-то историческое прошлое.
Скажите, пожалуйста, а вот верен ли прием некоторых психиатров, такой жесткий достаточно по отношению к людям, которым кажется, что они сходят с ума, там совет пойти поработать в морг, отправиться в горячую точку, повоевать, то есть словом оказаться в какой-то ситуации, где есть реально страшные вещи. Пожалуйста, коротко, у нас мало времени. Виктория.
Ну, на мой взгляд, безусловно, это описано у Зощенко в одном из романов, где порекомендовали пациенту, пришли к аналитику без ног, который ему рассказал свой опыт. Он тоже был в страшной депрессии, сходил с ума, пошел в горы. Ему все равно не становилось легче, хотя ему советовали. И когда лишь он потерял ноги, он почувствовал прелесть жизни.
Спасибо, Виктория. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А гости программы «Время гостей» в пятницу 20 января в 19 часов после сводки новостей – известный российский пиар-консультант, политтехнолог, эксперт и публицист, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов и по телефону из Вашингтона политолог профессор Андрей Пиантковский. Ведет этот эфир Владимир Бабурин, а повторяется он 21 января в 4 часа.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве за минувшие сутки от переохлаждения скончались несколько человек, десятки госпитализированы. В нескольких регионах России из-за морозов произошли новые аварии в системах тепла и энергоснабжения. На Камчатке 14 автомобилей «Урал» оказались в снежном плену в 70 километрах от областного центра. Топлива в «Уралах» достаточно, чтобы люди могли греться. Из Петропавловска-Камчатского на помощь дальнобойщикам отправилась группа спасателей. В результате крушения словацкого военного самолета на северо-востоке Венгрии погибли 42 человека. В живых остался только один из находившихся на борту. В индийском штате Кашмир с горной дороги сорвался в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 50 человек. Автобус пролетел 120 метров. Во Владивостоке прошли похороны погибших при пожаре в офисном центре. Сегодня в городе день траура. 16 января погибли 9 сотрудниц Сбербанка. 18 человек получили ожоги и ранения. В Республике Тува возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажиров автобуса, провалившегося под лед при переправе через Енисей. В результате трагедии, которая произошла недалеко от Кызыла, погибли 2 человека, 20 спасены. В Азербайджане день памяти жертв трагических событий 20 января 1990 года, когда в Баку для разгона демонстрации были введены советские войска. Манифестанты требовали отставки коммунистического руководства страны. При подавлении беспорядков погибли свыше 100 человек. В Москве задержан подозреваемый в убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Геннадия Таля. США категорически отвергли идею каких бы то ни было переговоров с террористами. Накануне телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфир обращение Усама бен Ладена. Лидер «Аль-Каиды» предупредил, что готовит новые нападения в США. Американский беспилотный космический корабль стартовал к Плутону, которого он достигнет через 9 лет.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». На одном из интернет-форумов я нашла отклики взрослых людей, пришедших в ответ на письмо девочки-подростка, считающей, что она сходит с ума. «Держись», — писали ей, — «главное — это пережить. Мне тоже так 100 раз казалось, а потом проходит года 2, и смеешься сам над собой. Не вини в черствости и непонимании весь свет, пойми смысл крылатой фразы. Хочешь изменить мир — начни с себя. Картины, музыка, книги — несут в себе такую энергетику, какую ты захочешь. Настраиваешься на негатив, и музыка отдает негативом. Не сиди в четырех стенах, погуляй в парке, позови друзей, пиши нам, развейся. Сумасшествию нет. Тему тайного безумия сегодня в студии обсуждают члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков, и Павел Качалов, директор НИИ психоанализа. Ведет программу Татьяна Ткачук, и я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И раз уж мы заговорили о подростках, то давайте поговорим про этот самый подростковый кризис. 14-15 лет – это такой вот возраст, когда, ну, кажется, что или все сумасшедшие, потому что не такие, как ты, или ты сумасшедший, потому что ты не такой, как все. Вот цитата еще из одного письма. «Я начала бояться себя. Иногда начинаю царапать себе лицо, вырывая волосы. Боюсь купаться в ванной, потому что кажется, что могу утопиться. Я стала бояться людей и в то же время боюсь остаться одна. Мне всего 14, помогите, пожалуйста». Павел, прошу ваш комментарий.
Разумеется, девочки, по-видимому, это пишет девочка, желательно было бы побеседовать с кем-то из психоаналитически ориентированных психологов или врачей, для того, чтобы кто-то помог ей справиться с тем, что воистину трудно справиться с нарастающим в этом возрасте возбуждением, возбуждением и психическим, и телесным, а также с изменениями тела, которые у девочек в этом возрасте более драматичны, чем у мальчиков. И поэтому этот возраст девочкам, воистину, в телесном плане переживается очень трудно.
Спасибо, Павел. Виктория, ну вот я знаю, что среди ваших пациентов бывают подростки. Вот если проанализировать ряд каких-то случаев, нет ли, на ваш взгляд, во всем этом, вот в таких письмах, в таких заявлениях, всего лишь какой-то попытки оригинальничать, привлекать к себе внимание таким образом?
Знаете, есть такая точка зрения, и я категорически против. Потому что если ребенок, подросток или взрослый пытается, как вы говорите, пусть расценить это можно как оригинальничать, значит, он пытается о чем-то заявить. И очень важно на это не такое вот презрительное, так скажем, какое-то замечание выразить, а обратить внимание. То есть я считаю, что даже если это и носит характер такой выраженный, как истерический, демонстративный, у подростка всегда очень велика опасность крайних мер. И поэтому нужно быть внимательными, нужно их постараться даже за этой псевдомаской, такой оригинальничьей, услышать его призыв, услышать, что он хочет, что стоит. Даже он сам иногда, он, часто подростки, к сожалению, настолько перегружены этим возбуждением, этими переменами, с которыми они не знают, что делать, что они не могут это сформулировать. И задача наша, мы как раз с ними говорим очень по-простому, мы пытаемся их понять, ни в коем случае ничего не объяснить, не дать каких-то жестких сразу рекомендаций. Мы просто их слышим и пытаемся их научить привыкнуть к этому новому телу, к их новым изменениям, к их новой жизни, увидеть свои прелести, удовольствия в этой жизни и идти вперед, то есть, наверное, расстаться с родителями, возможно, с теми идеалами, возможно, как раз девочка, которая говорит об этом кризисе, ей кажется, что папа с мамой не примут ее новую. Это же ведь горе потерять старое детское тело, которое можно было взять на ручки, погладить, она становится новой, другой, она становится молодой девушкой, женщиной, которые уже будут, которые будут интересоваться не мама с папой, а молодые люди. И, конечно, возможно, в семье с жесткими запретами это сложно принять. И, конечно, умение специалиста поговорить на эти самые простые, обычные человеческие темы очень помогает подросткам.
Спасибо, Виктория. Примем звонки. Москва, Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, вот я и такие, как я, миллионы, ненавидели тоталитарный режим. А сегодня год 400 тысяч человек кончает жизнь самоубийством. Скажите, вот мою ненависть и вот эту нетерпимую ненависть к сегодняшним ворам, что аж жить не хочется, слышать и увидеть не хочется. Что это за уровень, что вот человек доходит до этого?
Кто понял, в чем сформулирован вопрос? Ну, была приведена цифра 400 тысяч самоубийств в год. Я-то думаю, что больше этой цифры на самом деле. Что взята страна? Павел?
Мне трудно понять. Касательно статистики, я здесь не решусь судить. Что касается самоубийств, я точно знаю, что при тоталитарном режиме самоубийств было никак не меньше, а максимум самоубийств приходился на самые трудные 20-е и 30-е годы, но только это дело скрывалось. Но по моим понятиям, по понятиям психоаналитика, люди кончают с собой не из-за общественных проблем, люди кончают из-за своих внутренних проблем. Поэтому и название передачи, на которую мы согласились не прийти, называется «Безумие», поскольку в ходе разговора с психоаналитиком человек приходит, в конце концов, к пониманию того, что его жалобы первоначальные, как я уже говорил в начале, пусть это будет на мужа, на жену, на детей, на общество, черт возьми, на не знаю кого он имеет в виду под ворами и... Или
ощущение, что всех.
Всех, кажется, всех, это в конечном счете бред. Бред, который не обязательно заключен в стенах психиатрической больницы, но который находится в головах людей, которые рядом с нами, которые едут в метро, которые едут
бытовой,
что это параноид, человек проецирует свои собственные несчастья, свое собственное страдание внаружи. Но на самом деле причина его страдания стоит в том, что он не может справиться со своей собственной жизнью, с теми возбуждениями, которые возникают в нем, в его личном теле. В это трудно поверить, это оскорбительно, более того, это унизительно. Это, кстати, причина того, почему психоанализ не может стать по-настоящему популярным. И поскольку истины им провозглашаемые, истина в том, что человек не хозяин в своем доме, а именно в своей голове, что есть некие силы, в нашем «я» нам не подвластные, это истинно унизительно и оскорбительно. Именно это вызывает протест.
Спасибо, Павел. Но вот вы сейчас перечислили, с кем с жалобами на кого обычно обращаются люди, да? Еще есть одна такая характерная жалоба, это жалоба на работу, на монотонность такой вот жизни и работы вообще, на жизнь, идущую по одному и тому же замкнутому кругу каждый день, когда ты понимаешь, что ты как пони по этому кругу бегаешь, и у тебя уже ничего не радует, и тебе уже вроде не к чему стремиться. Сделать с этим ничего невозможно. Вот, Виктория, с вашей точки зрения, инерция жизни – это страшное дело? Ему как-то надо уметь противостоять, или это просто обостренное очень участие людей восприятие вот такой монотонности?
Но дело в том, что в такой жалобе уже само по себе присутствует парадокс. С одной стороны, да, люди жалуются на монотонность, но с другой стороны, ведь часто мы стремимся к так называемой стабильности, вот такой вот средний уровень: работа, дом, хороший оклад, машина, ну и так далее. Тот вот набор социальных ценностей, чтобы быть спокойным. И когда появляется это спокойствие, вдруг опять вот эта монотонность, депрессия и так далее. И парадокс в том, что, безусловно, жизнь, она нуждается в определенном, для того, чтобы мы развивались, нужен определенный конфликт, нужно определенное напряжение. И это, конечно, требует интереса к другим каким-то моментам. Потому что вот это общество, которое, возможно, может развиваться, потребление, как технологические, высокотехнологические общества, технократические, дело производства общества, где надо четко делать, как и постепенно, как Фукуяма, современный экономический философ, говорит, постепенно общество интеллектуалов, людей, которые размышляют, которые погружаются внутрь себя, которые задают вопросы, что со мной, согласен я, не согласен, оно уходит, потому что четко и удобно жить как, по этому вот замкнутому кругу. Но постепенно приходит вот это вот так называемое скрытые, ларвированные депрессии, которые просто говорят о такой серости, скучности жизни, и вдруг ниоткуда так берется и суицид. Поэтому наполнять жизнь полнотой, да, чувств, эмоций, переживаний, я не знаю, что это будет, любовь, хобби, интересы, то есть возможность заглянуть в себя, не боясь, потому что постепенно такое общество вызывает у людей страх заглянуть в себя, потому что они не такие вдруг, как все, как требует эта норма какая-то технологическая, технократическая, тоталитарная, неважно, высокотехнократическое общество может быть тоже диктовать тоталитаризм действия вместо вот этого вот погружения внутрь себя, да, какой-то интроспекции, размышления. Поэтому я думаю, что выход один – наполнять жизнь, не бояться конфликтов, интересоваться, погружаться в себя, интересоваться другими, жить полноценно.
Спасибо, Виктория. Петербург на связи с нами. Тамара Михайловна, здравствуйте. Пожалуйста, выключите приемник, очень сильный фон идет. Алло.
Да.
Мы слушаем вас.
У меня... как раз другая проблема, противоположность той высказыванию той женщины, которая ищет одиночество и свободных часов. Я стараюсь заполнить информацией, радио, приемник почти не выключен, газеты, потому что я боюсь остаться наедине со своими мыслями. Со своими страхами.
Спасибо за звонок, Тамара Михайловна. Как раз я хотела поговорить немножко с своими гостями о страхе, как одной из причин вот такого вот кажущегося безумия или тайного безумия, как Павел называет это состояние. Человек действительно может чего-то бояться до такой степени, что ему кажется, что он начинает сходить с ума. Я знаю людей, которые боялись получить результаты каких-то медицинских обследований, предполагая у себя страшную болезнь. И вот между моментом, как они там сдали какие-то анализы, до получения результата, это было сумасшедшее время. Более молодые люди зачастую боятся вот так получить результаты вступительных экзаменов, если они считают, что от поступления или непоступления зависит вся жизнь. Вообще, на самом деле, если говорить о чисто медицинском безумии, страх может свести с ума? Кто готов ответить? Павел.
Хотя мы и врачи, но тем не менее, все-таки мы психоаналитики, поэтому я, отвечая на ваш вопрос о страхе, скажу, что я сравню страх с другими чувствами человеческими, как можно сравнить вино и уксус. Вино, как известно, скисает в уксус. Все человеческие чувства могут скиснуть в страх, если для них нет слов. А у многих людей нет слов для этого. Многие люди, которые приходят к психоаналитике, разговор по долгу сводится к тому, что мы впервые обучаемся пользоваться, казалось бы, простыми словами, но которые у людей не поворачиваются произнести: слова любовь, слова ревность, слова гнев, слова ненависть, жажда мести, обида. Все это очень трудно произнести. Все это часто бывало табу в родительской семье, и только с психоаналитиком человек начинает это выражать, наконец, и тогда страх, наконец, проходит. Я вспоминаю одного моего пациента, который пришел ко мне с тяжелейшими тягостными ощущениями во всем теле, и я назвал ощущения в его теле содроганиями плоти. Он сказал, был так поражен сначала, что последний раз слышал такие слова, когда читал «Сказки тысячи одной ночи». Это правда, разговор с психоаналитиком во многом похож на разговор с Шахерезадой или со сказочником, но это есть разговор о подлинных, настоящих чувствах во всем их богатстве. И когда человек это богатство слов обретает, тогда его собственное тело, а потом уже и окружающий мир перестают его пугать.
Спасибо, Павел. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Личное дело». О том, почему нам порой кажется, что мы сходим с ума, сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212 из Москвы. Александр на связи с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Мы вас слушаем.
Я москвич Александр, пенсионер. Я где-то читал в свое время, что 10% населения земного шара имеет отклонение психики, да? И вот я считаю, что общество, не только российское, а мировое общество, не выработало должного подхода к... Должны тестироваться люди, которые выбираются во власть, которым поручается большая власть над людьми. Они должны проходить тестирование, чтобы не приходили вот эти люди с отклонениями, не приходили во власть. Сейчас жизнь становится все страшнее и страшнее. Вот эти убийства. В Москве столько стальных дверей установили, охраны все, да?
Понятна ваша мысль, Александр. Спасибо вам за звонок. Письмо процитирую с сайта, автор его Андрей из Санкт-Петербурга. Он пишет: «Порой кажется, что окружающие не в себе, и думая, что ли ты псих, то ли они. Вообще считал, что если человеку кажется, что он не в порядке, это как раз свидетельство того, что не все потеряно, так как подлинные безумцы уверены в своей абсолютной нормальности. А вы как думаете?» Я обращаю и предыдущий звонок, и этот вопрос своим экспертам. Кто готов ответить? Виктория.
Ну, я думаю, что я согласна совершенно с радиослушателем. Безусловно, раз у человека сохранена эта возможность, да, вопрошать, сомневаться, то есть мы говорим эквивалентность, противоречивость чувств, это как раз возможность к дальнейшему развитию, к преодолению того страха. И если хотите, страх – это где-то определенная, как температура, регистрация неблагополучия. И один уходит, да, не способен с этим страхом справиться, замыкается в себе, а другой ищет ответов. И как раз вот возможность искать ответы, ставить вопросы, это возможность выйти из этого, найти
решение. По поводу проверки на нормальность людей, которые
по поводу проверки нормальности или ненормальности, еще раз, я думаю, что это все-таки человек достаточно, видимо, выросший в том еще обществе, где, опять же, норма была чем-то абсолютно всем понятным и закрепленным, чуть ли не законом, да, и современные аналитики, и психиатры, даже классификации меняются, понятие нормы, нормы очень расширяется. И, простите, я вам хочу сказать, что человек, живущий в комфорте с самим собой, он не будет стремиться к большой власти. Он найдет, скорее всего, какие-то более творческие пути решения своего места в этой жизни. Поэтому, если уж говорить о проверках там, у людей к власти, то тут все очень и очень относительно. Люди только с определенным недостатком чего-то, они будут хотеть больших денег и большой власти. То есть вопрос, насколько эти люди принимают общие ценности, насколько государство эти ценности, так скажем, может позволить людям идентифицироваться с ним. Это уже другой вопрос. Это вопрос демократических институтов. А вопрос нормы и патологии, мы как психоаналитики не знаем ответа. Мы знаем, что личность способна на динамику, на развитие и имеет право на свои внутренние конфликты, то есть ощущение, что я не такой, как другие, и слава богу.
Спасибо, Виктория. Павел?
Я бы сказал, что, к сожалению, радиослушатель Александр занимается тем, что называется проекцией, и проекцией именно на фигуры заметные, то есть на фигуры властные. Но я-то говорю обо всех. Если угодно Александру, то лечиться нужно всем, и начиная с самого рядового избирателя, и тогда этот рядовой избиратель проголосует за того человека, который будет на него более похож. Я думаю, что люди, избранные нашими избирателями, есть их коллективный портрет. Что же касается более серьезного ответа, я могу сказать, что, возможно, как мне кажется, такие карикатурные фигуры, как Гитлер или Муссолини, допустим, в Западной Европе сейчас невозможны во многом благодаря психоанализу, во многом благодаря тому, что очень много людей слишком хорошо и легко услышат и увидят это безумие в речах такого рода деятелей.
Спасибо, Павел. Еще звонок примем. Петербург. Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела вам задать такой вопрос. Почему считаете вы, что суицид в определенных условиях такая уж плохая вещь? Мне 76 лет. Жизнь я провела достаточно активную. Я была преподавателем вуза, я была научным работником со степенью и званиями, и всякими такими штуками. Ну, сейчас я пенсионер и совершенно одинокий человек. И при тех, прошу прощения, людоедских условиях для пенсионеров, которые создал наше уважаемое правительство, я не вижу для себя ни особых возможностей реализации, ни желания продолжать жизнь. И я не понимаю, почему всегда считается, что так плохо кончать жизнь суицидом. Ну, все закончено. Делай сам.
Ну, Ольга Дмитриевна, с религиозной точки зрения это грех. Вы, естественно, знаете об этом, да?
Я обойдусь без нее.
Хорошо, я готова дать микрофон любому из своих экспертов. Павел.
Пожалуйста.
Это вопрос не только психологический, но еще и этический.
И социальный, конечно.
И социальный вопрос эутаназии, по которому я не являюсь и не собираюсь быть экспертом.
Виктория.
Ну, я думаю, что на самом деле в голосе нашей радиослушательницы звучала какая-то надежда и на поддержку, потому что, безусловно, это такой выбор, такое решение, ведь во многом звучит обида, да, обида на то, что вот человек жил, инвестировал и не получил взамен чего-то, и возможность, это для нее такая, вот такой бы выбор, это показать власти, что с ней сделали, но я думаю, что это очень важно, мы не только живем с властью, мы живем с нашими близкими, родными, и мы часть той истории, которую мы создаем, продолжаем, и будут продолжать наши дети и внуки. И как в этой истории будет бабушка, которая это сделала, или там...
Женщина совершенно одинока, она сказала об этом.
Я думаю, что навряд ли нет совсем никаких близких людей. Есть соседи, которые на нее смотрят. И для всех это всегда очень знание об этом, это очень тяжелый момент, все это переживают. И я думаю, что на самом деле просто нужно посмотреть вокруг. Есть соседи, есть кто-то на улице, есть где-то какие-то обычные бытовые встречи, и можно найти взаимопонимание, с кем-то поговорить, пообсуждать, и все-таки на кого-то опереться.
Кстати, обратите внимание, что звонки от женщин-слушательниц все-таки более эмоциональные, более личные, чем звонки от мужчин, которые в основном говорят о том, что происходит с государством, какой-то исторический ракурс проблемы рассматривают. Вообще вот такая крайняя чувствительность, какая-то жизнь в мире фантазий, невозможность совместить вот идеальный внутренний мир с реальным. Наверное, все-таки это симптомы такого женского мировосприятия, и зачастую они тоже приводят к ощущению, что можно вот так сойти с ума. Большая безответная любовь, она вот сюда же ложится, вот в этот же спектр ощущений. Известно ли вам, как врачам, случаи, когда от любви действительно сходили с ума? Виктория, Павел. Павел.
Ну, в некотором смысле все безумие замешано на любви. Только вопрос, на какой любви? Мы начинаем нашу жизнь с большой и очень сильной любви. Это всегда любовь к первому человеку, с которым мы встречаем в нашей жизни. Это любовь к нашей матери. И трагизм удела каждой матери состоит в том, чтобы, пережив интимность и близость со своим ребенком, постепенно горевать и расставаться с ним или с нею, или готовиться к этому расставанию. Также и задача ребенка состоит в том, чтобы горевать и расставаться с этой первой любовью, отказываться от этой надежды. Отказ от этой надежды происходит не всегда, и с одной, и с другой стороны, и тогда любовь приобретает аллюр безумия. Особенно начинает приобретать в подростковом возрасте, когда ожидается, что это разделение произойдет окончательно. Виктория Анатольевна, что
Виктория, хотите добавить? Достаточно много, я согласна с Павлом, таких примеров суицидов, слава богу, незавершенных, они потом приходили ко мне, эти девушки, именно попытка покончить с собой на почве неразделенной любви, и каждый раз мы приходили к пониманию того, что это невозможность разделиться этой девушке пока со своей мамой. То есть в этом объекте, в этой пассионарной любви, вот такой вот, прежде всего видится невозможность разделения со своим первым объектом, и поэтому, ну, это могут быть и у женщин старше, они достаточно могут оставаться в этом мире детском, инфантильном, они могут предъявлять к объекту претензии быть всем для него, любить, быть всегда рядом, соответствовать всегда первичным каким-то ожиданиям, малейшим колебаниям, понимать все. И когда объект, мужчина, который другой, с этим не справляется, а не дай бог он переключается на какую-то другую женщину, такой обман он непереносим. То есть такая женщина не способна справиться. Для нее это именно как потеря, вот именно первой, как потеря матери.
Спасибо, господа, мы примем еще звонки, у нас очень мало времени остается. Из Москвы Иван до нас дозвонился. Здравствуйте, Иван. Алло. Нет звонка Ивана. Москва, Владимир Алексеевич с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Это Владимир Алексеевич. Я хочу сказать, вот тут был разговор о подростках. Вот я свое время преподавал в школе, у меня был очень талантливый ученик. Он просто был уже рожден художником, и где-то в 7 классе он рисовал, ну, просто как Серов. Но его интересовали вопросы мироздания, и он говорил, я схожу с ума. Ну, я просто с ума. Я говорю, слушай, дорогой, тебе следует успокоиться. Ведь мы, к примеру, не помним себя в микромире до конца, до нашего прихода. А и Вселенная, и Земля в том числе сотворена не нами, а Творцом не нашей мудрости изначали. Успокойся, ибо и всякой земной вещи есть Творец. И ты не имеешь права на безумие. Это самоубийство. Вот там женщина говорила, ай-яй-яй. И это очень повлияло. Я говорю, а самоубийство — это грех. У тебя такой огромный талант. Ты не имеешь права зарывать свой талант в землю.
Спасибо вам за звонок. Кто-то готов прокомментировать? Павел,
я
10 секунд буквально.
Затрудняюсь за 10 секунд сформулировать, лишь могу предположить, что, возможно, у этого мальчика, помимо таланта, не хватало еще отцовской поддержки, и этого, возможно, отцовскую поддержку он получил от своего преподавателя, и слава богу.
Да, я тоже как раз обрадовалась концу этой истории. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Ирина Орлова из Санкт-Петербурга написала нам на сайт. «Иногда кажется, что-то происходит, и ты не совсем в норме. А потом вдруг посмотришь, понаблюдаешь и поймешь, что с тобой-то как раз все хорошо». Я благодарю за участие в сегодняшней программе психоаналитиков Павла Качалова и Викторию Потапову. Режиссер программы Александр Орлов-Сокольский. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска – 100 лет великому хореографу, создателю и руководителю Государственного ансамбля танца народов мира Игорю Моисееву. Вечер вечер памяти писателя Беллы Улановой. Первый рождественский фестиваль в Петербурге. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Это будет интересный эфир, не пропустите его. Я прощаюсь с вами, оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.